Сначала няни у них не было, и в этом вопросе Сибилла была непреклонна. Но Ваймс проявил еще большую непреклонность в том, чтобы они наняли не только няню, но и девушку-помощницу в драконий питомник, которым заправляла его жена. Слишком много забот для нее одной. И он выиграл. Молодая особа по имени Чистюлия, воплощенная добропорядочность, только что закончила укладывать самомладшего в кроватку, когда Ваймс, пошатываясь, ввалился в детскую. Она сделала примерно треть реверанса, прежде чем заметила страдальческое выражение его лица и вспомнила импровизированную лекцию о правах человека, прочитанную на прошлой неделе. Так что няня поспешила ретироваться. Было очень важно, чтобы Ваймс остался с сыном наедине. Этот момент целиком и полностью принадлежал двум Сэмам. Малыш Сэм подтянулся, держась за перила кроватки, и сказал:
«Па».
Мир вокруг преисполнился нежности. Ваймс потрепал сына по голове. Да чего же забавно. Весь день он орал, вопил, кричал, разговаривал, порой даже мычал. Но здесь, в это тихое время, пропахшее, благодаря Чистюлии, детским мылом, он никогда не знал, что сказать. Он немел в присутствии 14-месячного ребенка. Все слова, которые он желал произнести, к примеру, что-то вроде «А кто у нас тут папулин сыночек?», звучали ужасно фальшиво, как будто он взял их из книги. Ему нечего было сказать, да и не было никакой нужды что-то говорить в этой комнатке, выкрашенной в мягкие пастельные тона. Из-под кроватки послышалось ворчание. Там дремал домашний дракон по кличке Слюнтяй. Древний, утративший всякую способность извергать пламя, с рваными крыльями и беззубый, он каждый вечер взбирался по лестнице и устраивался под кроваткой. Никто не знал, почему он это делает. Во сне Слюнтяй порой тихо посвистывал. Счастливая тишина окутала Ваймса, но затягивать не стоило. Пора приступать к чтению книги с картинками. В этом и заключалось чрезвычайно важное дело, назначенное на 6 часов. Каждый день это была одна и та же книга. Страницы были скругленными и замусоленными там, где их жевал малыш Сэм. Но для одного человека в этой детской это была книга книг, величайшая история из когда-либо рассказанных. Ваймсу уже давно не требовалось читать саму книгу, он знал ее содержание наизусть. Книга называлась «Где моя корова?». Неизвестный заявитель лишился своей коровы. Собственно, в этом и заключался сюжет. Начало было интригующим. «Где моя корова?» «Это моя корова!» Она говорит: «Бе! Это овечка! Это не моя корова!» Потом автор начинал проникаться ситуацией. «Где моя корова?» «Это моя корова!» Она говорит: «Иго-го! Это лошадка! Это не моя корова!» К этому моменту автор уже корчился в творческой агонии и писал из истерзанных глубин своей души: «Где моя корова?» «Это моя корова!» Она говорит: «Хрррр! Это бегемот! Это не моя корова!» Сегодня был хороший вечер. Малыш Сэм улыбался во весь рот и радовался поворотам сюжета. К последней странице корова, конечно, будет найдена. Это было очень увлекательное чтение. Разумеется, некоторую напряженность придавал тот факт, что представленные животные были нарисованы в интригующей манере. Это, пожалуй, могло сбить с толку котенка, выросшего в темной комнате. Лошадь стояла перед вешалкой для шляп, как это часто случается в естественных условиях, а бегемот ел из корыта, к которому прислонили перевернутые вверх зубцами вилы. Если смотреть с определенного ракурса, какую-то секунду изображение и впрямь смахивало на корову. Как бы то ни было, маленький Сэм эту книжку обожал. Должно быть, это была самая залюбленная и зачитанная книга в мире. Тем не менее, кое-что беспокоило Ваймса, хотя он довольно неплохо имитировал разных животных, и никто не смог бы превзойти его в подражании бегемоту. Подходящая ли эта книга для городского ребенка? Когда еще он сможет собственными ушами услышать блеяние и мычание? В городе единственным звуком, который издавали эти животные, было шкварчание на сковородке. Но оформители детской комнаты будто принимали участие в заговоре. Всюду, куда ни глянь, было полно ягнят, плюшевых мишек и пушистых утят. Однажды вечером, после особенно тяжелого дня, Ваймс попробовал прочесть сыну свою, уличную версию истории. «Где мой папа? Это мой папа. Он говорит, бляха-муха, десница тысячелетия и моллюск. Это старый вонючий корон, это не мой папа». Все шло очень хорошо, пока Ваймс не услышал многозначительное покашливание с порога, где стояла Сибилла. На следующий день малыш Сэм, ведомый безошибочным детским чутьем на такого рода вещи, обратился со словами «бляха-муха» к чистюлии. И хотя Сибилла никогда не поднимала эту тему, даже наедине с мужем, импровизация им пришел конец. С тех пор Сэм твердо придерживался авторской версии. Он читал ее сегодня вечером, пока ветер стучал в окна, и этот детский мирок, такой розовый и голубой, населенный такими мягкими, теплыми и пушистыми существами, казалось, окутывал их обоих. На часах на стене маленький кудрявый ягненок, прыгая, отмерял секунды. Ваймс проснулся в сумерках и долго не мог прийти в себя. Разум тщетно пытался выбраться из спутанных нитей тяжелого сновидения. Ваймс ошалело озирался, потом недоумение сменилось паникой. Что это за комната? К чему здесь все эти ухмыляющиеся животные? Кто задавал бесконечные вопросы? И почему он, Ваймс, укрыт синим одеяльцем с уточками? Потом нахлынули благословенные воспоминания. Маленький Сэм крепко спал, обнимая шлем Ваймса, точно плюшевого мишку. А слюнтяй, всегда выискивавший, к чему бы тепленькому прислониться, дремал, положив голову на башмак Ваймса. Верх уже весь был обслюнявлен. Ваймс осторожно забрал шлем, накинул на плечи одеяльца и спустился в холл. Он увидел свет под дверью библиотеки и все еще слегка одурманенный побрел туда. Двое стражников вскочили при его появлении. Сибилла повернулась навстречу из своего кресла у огня. Ваймс почувствовал, как уточки медленно соскальзывают с его плеч на пол.
— Решила дать тебе поспать, Сэм, — сказала леди Сибилла.
— Сегодня ночью ты вернулся только после трех.
— Все работают в две смены, дорогая, — ответил Сэм, надеясь, что Моркоу и Салли не посмеют разболтать, что видели начальство в синем одеяльце с уточками. — Я должен подавать пример.
— Уверена, что намерения у тебя самые лучшие, Сэм. Но сейчас ты выглядишь скорее как ужасное предупреждение. Когда ты в последний раз ел?
На обед у меня был сэндвич с листьями, салата, помидорами и беконом, дорогая, — сказал он, надеясь, что по его тону жена решит, что бекон был простой приправой, а не кусищем, который верхний ломоть хлеба едва-едва прикрывал.
— Да уж не сомневаюсь, — сказала Сибилла своим тоном,
давая супругу знать, что она все поняла правильно.
— Капитан Моркоу хочет тебе что-то рассказать, так что садись, а я схожу и посмотрю, как там ужин.
Она поспешила на кухню. Ваймс повернулся к стражникам и какое-то время не мог решить, изображать ли глуповатую ухмылку и закатывать ли глаза, что в переводе с мужского языка означает
«женщины, а?»
и решил воздержаться. Младший констебль Хампединг сочтет его придурком, а капитан Моркоу попросту его не поймет. Поэтому Ваймс ограничился коротким
«ну». «Мы сделали все, что могли, сэр», — сказал Моркоу. «Я был прав. Эта шахта — злополучное место, как и любое место преступления, полагаю. Но, сэр, не думаю, что убийство и в самом деле произошло там».
«Разве вы не видели тело?»
«Да, сэр, в том-то и дело. Жаль, что вас там не было».